Мир вам, дорогие слушатели и читатели! Сегодня 4 августа 2008 года. В этот день мне исполнилось 77 лет. Конечно, когда вы будете слушать эту проповедь, то будет уже не 4 августа. Но я сделал такое вступление не с той целью, чтобы себя поставить в центр внимания, а чтобы вы знали, что этой проповедью я хочу выразить особую благодарность моему Господу Иисусу за Его милость и любовь ко мне. Я такой человек, что не жду ни от кого подарков и поздравлений. Зато мой Господь Иисус Христос безмерно любит меня и щедро осыпает подарками. Во-первых, жизнь вечная, которую Он подарил мне по милости Своей. Это самый главный и наивеличайший подарок в моей жизни. 77 лет, которые я по Его милости прожил в этом превратном мире, разве это не ценный подарок? И скажу вам, дорогие слушатели, что каждый прожитый день и час является в этом возрасте, при наличии целого букета болезней, величайшим подарком от Господа Иисуса. А во-вторых, обещание нашего Небесного Отца в Римлянах 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Так вот, это обещание Небесного Отца является для меня не голой теорией. Я постоянно вижу исполнение этих обещаний в моей повседневной жизни и от всего сердца благодарю за эту милость моему Господу Иисусу, а через Него Небесному Отцу. А теперь, дорогие слушатели, я вас спрашиваю, чем мы, дети Божии, можем нашему милостивому, любящему и долготерпеливому Господу за всю Его доброту отблагодарить? Во-первых, тем, что с полной отдачей посвящаем Ему нашу жизнь при служении на Его путях. Во-вторых, в том, что воздаем подобающую Ему славу, как читаем в Евреях 13, стих 15. «И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Поэтому продолжим вместе с вами рассмотрение серии проповедей о добродетелях нашего Творца и Спасителя Господа Иисуса под общим названием, как читаем в Евреях 3:1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Раньше мы рассмотрели и прослушали с вами ряд проповедей на тему прославления нашего милостивого и возлюбленного Господа Иисуса. А поскольку эта тема является главной и любимой темой моих проповедей, то по случаю моего 77-летия я желаю продолжить с вами общение на этой волне и прославить его в этой проповеди как Божьего Агнца. Подчеркиваю это, поэтому данную проповедь я назвал «Божий Агнец», и этим самым возбудить ваши сердца к его прославлению. Я надеюсь, что вы не только внимательно прослушали, но и проработали проповеди на тему колодцы. В этой теме мы рельефно видим, с какой настойчивостью и великой любовью наш Господь Иисус стремится открыться своему падшему в грех творению людям. Он стремится дать людям понять, что они являются погибшими грешниками и нуждаются в спасении. Он стремится в образах, что очень доходчиво, объяснить людям, что их Творец жив, озабочен о их погибшем состоянии и всем сердцем старается дать им возможность спастись для жизни вечной и в вечности иметь со своим Творцом общение. Вся история с колодцами отыгрывается главным образом в первой книге Моисея, то есть в Бытие. Но более явно и еще более доходчиво Господь Иисус открывается своему творению в Агнце, в Исходе 12, тоже символично, а затем в Новом Завете Он открывается как Божий Агнец открыто. Поэтому за главный текст нашей темы возьмем Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29, где читаем. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». В словах Иоанна Крестителя мы читаем самое грандиозное и радостное обетование Господа Иисуса всем людям мира сего. Чтобы лучше понять Божий план спасения людей, Господь Иисус открывается в Писании не только в образе колодца, но и как Агнец Божий. Но чтобы лучше охватить и понять все то, что Господь Иисус вложил в свой образ, в Агнца, наметим себе план, то есть перечень основных, самых выдающихся мест Писания, которые мы должны для этого рассмотреть. Первое. Бытие 21, стихи 29-30. Второй пункт. Бытие 22, стих 13. Третий пункт. Исход, глава 12. Глава 29, стихи 37 по 46, и числа, глава 28, стихи 3, 4 и 9. Четвертый пункт. Исаия, 53, стих 7. В деяниях апостолов находим повторение. Пункт 5. Иоанна, 1, стих 29 и 36. И 1 Петра, 1, 19. И шестой пункт. Откровение в нескольких главах. Позволим Святому Духу провести нас по этим местам Писания и объяснить их, потому что в отношении Божьего Агнца у Святого Духа имеется определенный план и задание от Господа Иисуса. Святой Дух представляет Господа Иисуса во всей Библии этим Агнцем. Дорогие слушатели, прошу не удивляться, что при рассмотрении темы «Божий Агнец» мы встретим много сообщений Писания, о которых я в других проповедях уже говорил, но эти детали так важны, что их нельзя избежать или упускать при рассмотрении нашей темы. Как в народе говорят, из песни слова не выкинешь. Выше намеченные места Писания необходимо рассматривать в комплексе, чтобы получить стройное представление о Божьем плане спасения погибших людей, чтобы получить представление, как наш Господь Иисус в Своей мудрости постепенно открывается этим погибшим людям от простого к более сложному. Пусть это будет не хронологично, но я считаю, что рассмотрение нашей темы нам следует начать с исхода глава 12. Итак, десятую завершающую казнь, как и девять предыдущих, Господь Иисус совершает над фараоном и всеми египтянами через Моисея, чтобы прославить себя. Господь Иисус сообщил в свое время Аврааму, что он и все его потомки будут жить в Египте 400 лет, и что египтяне будут угнетать Божий народ. По этому поводу читаем в Бытие 15, стих 13. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но Слово Божие сообщает нам, что израильтяне прожили в Египте 430 лет. А слова пророчества Иисуса в отношении угнетения Израиля в Египте исполнились мерою полною и утрясенною. Когда эта мера была наполнена, то Господь сказал Моисею в Исходе, глава 6, с 1 по 8 стих. «И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову, с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Иегова не открывался им, и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь. Из этого сообщения следует, что пришло время освобождения израильского народа из рабства египтян. Господь Иисус представляется своему народу не под именем Всемогущий, как он открывался патриархам, а под новым именем Иегова. Имя Иегова является именем откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете. Предлагаю вам проработать проповедь в нескольких частях, которую я раньше написал. Она называется «Иегова. Имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». Тогда и в проповеди «Божий Агнец» лучше поймете взаимосвязь и причину, почему Господь Иисус открывался своему народу под именем Иегова. Этот факт является чрезвычайно важной вехой в истории Божьего народа Израиля. Под этим новым именем Иегова Господь Иисус обещает своему народу исполнить все обетования, данные им патриархам, принять Израиль своим народом и быть им Богом. Посредством имени Иегова Господь Иисус стремится дать своему народу понять, что Он по благодати желает ввести его в обетованную землю Ханаан. Но мы также знаем, что фараон не захотел добровольно отпустить многочисленную армию порабощенных израильтян и лишиться такой дешевой рабочей силы. Поэтому Господу Иисусу пришлось применить 10 ужасных казней по отношению ко всем египтянам. В Египте мы прообразно видим безбожный погибший мир, а в этих 10 казнях суд Божьего гнева в грядущей 70-й седмине по отношению к безбожному погибшему миру. Поэтому 10-я казнь, о которой читаем в Исходе, глава 12, играет чрезвычайно важную роль в вопросе откровения Господа Иисуса своему народу Израилю и безбожному миру вообще. Рассмотрим сообщение Святого Духа в этой главе, но главным образом те детали, которые касаются Божьего Агнца. Привожу этот текст. Сначала два стиха, первый и второй. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев». Первый да будет он у вас между месяцами года. Из этого отрезка слова мы познаем, что с людьми вообще, а прежде всего с Израилем, Господь Иисус начинает новое домостроительство. Это новое начало Господь Иисус подтверждает особенно в том, что в стихе 3 в истории Израиля на передний план выступает Божий Агнец. Читаю эти стихи. Стих 3. «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Стих 4. «И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Стих 5. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз». Стих 6. «И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Стих 7. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Стих 8. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Стих 9. «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». Стих 10. «Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне». Стих 11. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». Стих 12. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Стих 13. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Стих 14. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в онный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Стих 28. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Стих 29. «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». Как видим, во всем отрезке этого слова Святой Дух ставит особое ударение на Агнца. В теме колодцы Святой Дух представляет нашему взору Господа Иисуса образно в семи Агнцах, которые Авраам подарил филистимлянину Авимелеху, этому князю, в Бытие 21, стихи 29-30. Авимелех же сказал Аврааму: «На что здесь сии семь агнец, которых ты поставил особо?» Он сказал: «Семь агнец сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». В этом отрезке Писания Святой Дух свидетельствует читателю Библии, что в лице Авраама Небесный Отец пошлет на землю своего Сына, рожденного Марией, как совершенного и безгрешного человека. Этот факт мы видим в семи агнцах, что означает Божье совершенство. Этот Агнец Божий является источником жизни, что прообразно видим в выкопанном Авраамом колодце. в лице Авимелеха мы символично видим язычников, которые после отвержения Иисуса Израилем в вере примут Господа Иисуса своим Спасителем, или приняли, можно теперь сказать. Согласно выше приведенного перечня мест Писания, обратимся здесь же к Бытию 22, где читаем о повелении Господа Аврааму принести в жертву его сына Исаака. Мы с вами знаем, что Авраам является прекрасным прообразом Небесного Отца, а Исаак – прообразом Иисуса. В отношении этой истории, которую советую вам еще раз прочесть, обратимся к стихам 10 по 13, где читаем. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот назади овен, то есть агнец, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». В этой истории мы прообразно видим Голгофу, где Небесный Отец принес своего Сына Иисуса Христа в жертву за грехи всего мира. Вместо Небесного Отца здесь выступает Авраам в полном послушании, а вместо Иисуса – Исаак в своем безмолвии, как и Иисус перед смертью на Голгофе. Однако Господь Иисус не допустил, чтобы Исаак здесь умер, потому что это лишь прообраз. Вместо Исаака замещающе умирает овен, взрослый агнец, который является прообразом Иисуса. Здесь же следует сразу отметить характерные черты этих двух примеров. В примере с семи агнцами мы не видим ни смерти их, ни тем более крови. А в Бытие 22, где Авраам должен был принести в жертву сына Исаака, мы уже видим смерть овна, прообраза Сына Божьего Иисуса. Но в этой жертве пока что не упоминается кровь, хотя смерть овна, безусловно, связана с пролитием крови. Однако вернемся к нашему главному тексту в Исходе 12. Хотя в этом тексте Господь Иисус представляет себя своему народу еще символично агнцем из овец или коз, но во всем событии в этой десятой казни мы однозначно и очень рельефно узнаем через Святого Духа нашего Господа Иисуса, который должен был прийти в плоти на землю и умереть за грехи всего мира. Именно к этому познанию вел Святой Дух Божий народ Израиль в то время и сейчас ведет всех читателей Библии. Этот факт является как бы прообразом того, что читаем о Святом Духе в Иоанна 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. А все то, что мы познаем из Исхода 12 в отношении Агнца, являлось тогда будущим». Здесь мы видим, что Святой Дух уже тогда стремился ввести Израиль в эту истину о их Мессии. Все это мы четко видим в отдельных стихах нашего текста, который мы теперь кратко в отдельности рассмотрим. Но прежде всего обращаю ваше внимание на большую разницу между примером с семи агнцами, подаренными Авраамом Авимелеху, овном, принесенном Авраамом жертву вместо Исаака, и пасхальным агнцем в нашем главном тексте. В двух первых случаях Святой Дух представляет нам всю картину символично, а в исходе глава 12 уже с первого стиха читаем. «И сказал Господь, сам Господь теперь говорит, и сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, скажите всему обществу израильтян». И далее Господь перечисляет все, что должны были сделать Моисей, Аарон и все израильтяне, чтобы их спасти от язвы губительной, когда Господь будет поражать землю египетскую. В стихах 3 и 4 текст гласит: «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца». Это значит, что каждый израильтянин, каждый человек сегодняшнего мира должен искать общение с Господом. Это лежит в ответственности погибших людей. Это мы видим в том, что агнец для заклания должен быть отделен от стада в десятый день первого месяца Авива. Число 10 символизирует ответственность. Агнца следовало рассчитывать по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Все израильтяне должны были есть от мяса пасхального агнца. В Новом Завете мы в словах об этом читаем в 1 Тимофея 2:4, где сказано, который, то есть Господь, хочет, чтобы все люди спаслись. И в Тита 2:11, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Я думаю, что мы имеем причину для восхищения по поводу того, как ясно Святой Дух уже в Ветхом Завете и в нашем тексте говорил о Святой Божьей воле спасти всех погибших грешников для жизни вечной. В отношении выражения «по той мере, сколько каждый съест», из практики евангелизации мы знаем, что для покаяния людям требуется разное время, разное количество информации об Иисусе, чтобы в покаянии принять Его в сердце, то есть есть Его, этого агнца. Один, как зрелый плод, сразу при первой же беседе принимает Иисуса в сердце, а другой годами, как приближенный, как говорят в собраниях, ходит в собрание, слушает проповеди и все необходимые сведения для покаяния. О необходимости различного количества информации для покаяния природного человека Святой Дух сообщает нам также в истории свадьбы в Кане Галилейской. Раньше я уже говорил об этом. Зачитываю стих из Иоанна 2:6. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Каменные водоносы, а их было 6, как сосуды символизируют природного погибшего человека, который при покаянии должен очищаться от грехов. Но эти водоносы, как мы здесь читаем, вмещали по 2 или по 3 меры воды Евангелия, которой слуги, это мы, дети Божьи, должны наполнять сосуды по повелению Господа Иисуса. Но согласно нашего главного текста, Господь повелевает Моисею и Аарону обеспечить каждую душу израильтян необходимым количеством мяса от пасхального агнца. Это значит, что Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Поэтому Он заботится о том, чтобы радостная весть с Голгофы стала достоянием всех людей мира сего. это желание Господа Иисуса подтверждается также выражением, то пусть возьмет, то есть Агнца, соседом своим, ближайшим к дому своему. Дорогие братья и сестры, скажите честно, не бывает ли часто так, что из сострадания нам хотелось бы весь мир обнять и сообщить людям радостную весть с Голгофы, в то время как наш сосед плачет? Поэтому в вышеупомянутом выражении наш милостивый Господь обращает на это обстоятельство особое внимание, чтобы мы и ближайшим соседям, знакомым и родственникам преподнесли Евангелие. Очень меткие указания нашего Господа сообщает нам Святой Дух в рассматриваемой главе Исход 12. Стих 5 нашего текста гласит: «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз». Во-первых, это говорит о том, что Мессия Израиля должен быть мужеского пола, а не женщины, как мы это видим в событиях последнего времени. В одной из моих проповедей я приводил пример об одной женщине, которая называла себя Девой Марией Христос, и говорила, что раньше Христос являлся в образе мужчины, а сейчас в образе женщины. Уму непостижимы, до какой наглости доходит сатана. В Писании упоминаются, правда, случаи, когда в жертву для очищения прокаженного приносятся агнцы женского рода. Например, в Левитах 14, стих 10. «В восьмой день возьмет он, то есть священник, двух овнов без порока и одну овцу однолетнюю без порока». Об этом можно очень много интересного и важного сказать, но это выходит за рамки нашей темы. Выражение «агнец должен быть без порока» говорит само за себя. Сын Божий, хотя и рожден Марией в плоти, но был безгрешным, о чем читаем в Евреях 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Стих 6 нашего текста гласит: «И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». 10-го числа первого месяца агнца следовало отделить от стада, а 14-го числа заколоть. Это значит, что дома его следовало держать 4 дня, 4 дня иметь с ним общение. Число 4 символизирует мир сей. Это обстоятельство еще раз подтверждает тот факт, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и имели с ним в вечности общение. Он желает, чтобы все люди мира сего вошли с ним в общение и пользовались его благами. А число 14 символизирует служение. В этот день, то есть 14-го первого месяца, агнец был заклан. Символично мы видим в этом событии исполнение дела Иисуса на Голгофском кресте. Агнца следовало заколоть вечером. К моменту прихода Господа Иисуса в плоти, в этот мир, с целью ввести свой народ в тысячелетнее мирное царство, его народ Израиль настолько погряз в идолопоклонстве, что духовно и морально созрел для истребления, поэтому для Израиля наступил вечер. Стих 7 нашего текста гласит: «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». В отношении символики мы находимся в этом стихе в апогее, то есть высшей точки. Агнец, представленный нам Святым Духом в этом тексте, связан теперь не только со смертью, но и с пролитием крови, потому что в Новом Завете Святой Дух сообщает нам в Евреях 9 стих 22. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Важность пролития крови для спасения людей при его заклании подчеркивается особенно в стихе 13 нашего текста. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Кровь Иисуса является главным фактором для очищения от грехов при прощении погибшего грешника, при его обращении к Иисусу и его покаянии. Поэтому в молитве покаяния обязательно следует просить Иисуса очистить от всех грехов его святой очищающей кровью. Именно для этого Господь Иисус и должен был умереть с пролитием крови. Стих 8 нашего текста гласит: «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченный на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Закланного агнца следовало не в воде варить, а испечь на огне и съесть с горькими травами. Огонь символизирует суд. Это тот суд гнева, который Бог вынужден был совершить на Иисусе, на Голгофском кресте, над нашими грехами. Горькие травы символизируют страдания Иисуса на Голгофском кресте. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.